Все Писание очень многогранно. Я думаю, что мы не сразу осознаем, что в Библии сокрыты все тайны мироздания. В том-то и дело, что человек, впервые читающий Священное Писание, которое можно понять только в том случае, если это даровано тебе от Бога, даровано Духом Святым. Впрочем, чего достичь надо также, такого положения, чтобы Бог в награду открывал что-то. Ведь не зря сказано, Христос проповедовал людям, говорил им в притчах, а ученикам наедине изъяснял. Впрочем, было в притчах. И Писание, как я уже сказал, не открывается первому встречному. Удивительно, еврейские толкователи Ветхого Завета произносят порой такую фразу, что Тора имеет 70 лиц. Под словом «Тора» подразумеваются все книги Ветхого Завета, записанные Моисеем, несущие заповеди и закон Божий. 70 лиц имеет Тора. Многие исследователи Библии, еще из еврейской традиции, толкования, они установили несколько уровней понимания Священного Писания. Я хочу сказать, что многие об этом даже не догадываются. Первый уровень – это буквальное понимание. Вот та картина, которая реально описана и говорит о том, применительно к тому, что есть в данной ситуации и в историческом контексте. Но уже второй уровень – это некий скрытый намек, иносказание, как мы говорим. Не то, что на поверхности, но что-то подразумевается под этим, как некий образ. Далее идет третий уровень, который называется толкованием символов. Оказывается, что в словах Библии зашифрованы определенные картины или символика. Об этом еще скажет апостол Павел, что многое дано нам как образы, некие символы. Есть и четвертый уровень, который называется сот. Я знаю название по-еврейски каждого из них. Четвертый уровень, который открывает тайны божественной жизни. Очень сложно этот уровень постичь, нужно иметь действительно духовную проницательность от Господа. Но как интересно, что в Писании есть потрясающая взаимосвязь. Я подчеркиваю, ни одной цифры, ни одной буквы нет случайной. Ни одной. Вдумайтесь, мы можем не понимать, и только лишь пеняя на собственный разум и на собственное незнание, но ни одной буквы нет случайной. Интересно, что из четырех заглавных букв вот этих пунктов, которые я вам назвал, первичных толкований, сложено интересное слово, которое звучит по-арамейски «пардес», что означает «райский сад премудрости». Мы имеем похожее слово «парадис» в греческом языке. Райский сад премудрости. Посмотрите, какая глубочайшая взаимосвязь в этом, что даже аббревиатуры, первые буквы совпадают и дают определенный смысл. Библия неисчерпаема. Вот почему, когда человеку открывается глубина и широта, долгота и высота, когда человек понимает, к чему он приступает, он не может от этого отойти и отбросить. Есть предание об одном из святых, об Августине, который однажды увидел маленького мальчика за особым занятием. Имея в руках лишь крошечную ложку, он брал, черпая воду из моря, и наливал в маленькую ямку, сделанную им в песке. Конечно, этот человек подошел к нему, видя такое странное занятие, и спросил: «Что же ты делаешь?» Тот ответил: «Хочу море перелить». Ну, конечно, это очень рассмешило его, я имею в виду Августина. Но ведь это невозможно, такого не может случиться, так не бывает. Ты не сможешь этой маленькой ложечкой перелить море. Тогда вдруг мальчик повернулся к нему и со всей серьезностью сказал: «А как ты хочешь вместить полноту премудрости Божией?» Очень поучительная притча, я бы сказал. Потому что это был явный ангельский глаз для Августина, который пытался постичь многие вещи. Бог сказал ему: «Ты же пытаешься вот этой маленькой ложечкой исчерпать море». Конечно, это невозможно. Нам никогда не исчерпать это море духовности. Никогда не исчерпать это море откровения. Но все-таки даже маленькая ложечка, братья и сестры, даже маленькое прикосновение, когда хоть какие-то тайны нам открываются, все меняется в жизни. Вот именно тогда приходит глубочайшая радость от обладания чем-то вечным, переживания неземных чувств, которые открываются нам и в нас именно тогда, когда хотя бы мы чуть-чуть прикасаемся к этим глубинам Божьим. И вот мы попытаемся сегодня к чему-либо прикоснуться. Итак, Исход, 15 глава, я буду читать с 23 стиха. «Пришли в меру, и не могли пить воды в мере, ибо она была горька. Почему и наречено тому месту имя Мера, что означает горечь, по-еврейски мара, по-русски мера, а по-еврейски мара. И возроптал народ на Моисея, говоря, что нам пить». Удивительно и неудивительно. Все, в общем-то, просто и понятно. Люди шли 3 дня по пустыне, и у них не было никакой воды. Люди, хотя видевшие до этого немалые чудеса Божии, ощущавшие на своей жизни сверхъестественное вмешательство, шедшие по гласу Божьему, через 3 дня приходят к источнику воды, мера, и не могут пить эту воду, потому что она горькая. Настолько, видимо, горькая, что человек от этой горечи чувствует приближение смерти, не может ее пить. И народ, написано, возроптал на Моисея, говоря, что нам пить. Моисей возопил Господу, и Господь показал ему дерево. И он бросил его в воду, и вода сделалась сладкою. Там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его. И сказал: «Если ты будешь слушаться гласа Господа Бога твоего и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо я Господь, целитель твой». И пришли в Элим, там было 12 источников воды и 70 финиковых пальм, и расположились там станом при водах. И вот мы читаем это повествование, очень интересное, конечно. Сразу видно некая закономерность событий. Израиль, хотя и Бог его повел, оставался по сути своим плотским народом, плотским человеком. На самом деле человек не духовный, когда в его жизни случается нечто экстремальное, когда очень нужно, но этого нет, когда горечь приходит в его бытие, когда он не может ни есть, ни пить, говоря в духовном смысле, он обрушивает все свое недовольство обычно на того, кто стоит рядом. Заметьте, они возроптали, написано, возроптали именно на Моисея. Моисей оказался крайним для них. Но тот, кто духовный, здесь лежит определенный прообраз, он сразу обращается к Господу. И, казалось бы, безвыходная ситуация, но Бог отвечает, предлагая нечто сверхъестественное, что исцеляет эту воду и исправляет полностью сложившийся беспорядок. То есть все успокаивается. И вот написано, что там, вот в этих условиях, Господь дал устав и закон, то есть определенным закономерностям научил. Причем в конце того, что было предложено, то, что мы прочли в 26 стихе, есть такая фраза: «Я Господь, целитель твой, ибо я Господь, целитель твой». «Не наведу» или, иными словами, «не допущу к тебе». Даже если и проникнет что-то от Египта к тебе, то оно не пройдет, потому что я целитель твой. Не допущу тебе ни одной болезни египетской. Что же такое болезнь египетская или болезни египетские? И что значит слово «целитель»? Хочется сказать сразу. Мы нигде не найдем какого-то перечня определенных или особых болезней, которые бы можно было назвать болезнями египетскими. Уже много тысяч лет учителя Ветхого Завета, раввины, которые досконально знали Священное Писание, они говорили об определенной болезни в духовном смысле. Я говорил, что есть несколько уровней. Хотя, надо признаться, народ, который жил по заповедям Божьим, в Библии так и говорится, шедший через пустыню без медицинского обслуживания, не имел болящих среди себя. То есть все оказались здоровы, и даже вот на первом верхнем уровне понимания и толкования. Но вот что говорили древние толкователи о болезни египетской. Чем был болен фараон, в чьем лице и представлен Египет? Когда мы говорим о Египте, мы говорим о фараоне, который преследовал народ Божий. Когда мы говорим о фараоне, мы говорим о Египте. Я думаю, вы понимаете. Так часто бывает в Библии, называется имя какого-то патриарха, допустим, Иаков или Израиль, это его другое имя, подразумевая под этим весь народ. И обращаясь к народу, подразумевается патриарх. Что же за болезнь была у Египта? Я хочу, чтобы мы поняли, чем болел фараон. Его болезнь была болезнью сердечной, которая называлась ожесточение. Ожесточение сердца. В чем была суть этой болезни? Болезни египетской, которая не должна была быть в народе Божьем, потому что Господь сказал, что Он будет целителем, Он сделает его целостным. Целитель – это значит создать целостный, неповрежденный, без никакого повреждения души в первую очередь. В чем выражалась эта болезнь, ее симптомы ожесточенности? Он не боялся. Слушайтесь, не боялся Бога. Христос скажет об одном неправедном судье такую фразу: «Бога не боится, людей не стыдится». Вот это страшное состояние ожесточенного сердца, когда человек не боится ни Бога, ни людей. Точнее, второе появляется уже позже. Первое в начале. Сначала он Бога не боится, а потом ему становится уже настолько безразлично и все равно, что он и людей не стыдится. Так вот, Египет был поражен определенной болезнью самоуверенности, твердости в своих намерениях. Эта болезнь состоит в том, что чем дальше человек продвигается в область греха, тем более он укореняется или укрепляется в нем. Твердеет, или, как говорит Слово Божие, костенеет. Мы знаем это из обычных чувств своих. Один раз согрешил и становится не по себе. Или, точнее, первый раз согрешил, не по себе. А другой раз человек уже считает, что он прав. Он чем-то себя оправдывает. А третий раз он чувствует даже гордость и доблесть. И сущность болезни Египта или фараона – он был не готов вернуться и признать, что идет по пути неверному. Настолько был ожесточен сердцем фараон, что преследовал израильтян до последнего момента, до своей собственной смерти, пока не утонул в водах Черного моря. Так вот, друзья мои, без помощи небесной, без помощи Божьей, мы действительно костенеем. Вот в этом была суть слов «Я ожесточу сердце фараона». Иногда спрашивают, а что же означает такое? Ведь Бог же ожесточил его сердце. Нет, Бог просто не смягчил его сердце. Фараон не нуждался, и Бог убрал свою руку на мгновение. А ведь это мгновение из жизни человека, то, что произошло с фараоном, это мгновение, это не так много. И вообще в нашей жизни все складывается из мгновения. Он на мгновение, на какое-то время, малое, убрал свою руку, он перестал говорить к нему в совесть. Но человек подавляет эту совесть, он заглушает ее. Она, как предохранитель, раскаляется до красноты. И нужно дать пройти вот этому току, потому что через совесть говорит Бог. Но если мы не даем, запираем, он сгорает. И Бог видел, что этот человек, уже сгоревший в своей совести, ему говорить бесполезно, бессмысленно. Вы знаете, когда два пациента приходят к врачу, одному дают множество неприятных лекарств, а другого отправляют на курорт. И что же, тот, кого отправили на курорт, он здоров и в лучшем состоянии, чем тот, кого кормят различными лекарствами? Нет, бывает совсем иначе, хотя хотелось бы, чтобы было так. Бывает, что тот, кого пичкают лекарствами, имеет большую надежду. Его продолжают лечить, если это злокачественное заболевание, и химиотерапию, и радиационную терапию, и хирургическое вмешательство, а этого уже на курорт. Не нужно его больше мучить, говорят люди. Лишь бы не мучился, все равно завтра человек умрет. Чтобы не доставлять ему лишних неприятностей, потому что по-человечески помочь невозможно. В духовном мире бывает нечто подобное, что мы видим с фараоном. Человек может оказаться глухим к собственной совести, и Бог не говорит в эту совесть. Так вот, нечто великое Бог обещает Израилю. Израилю обещано. На всех этапах его жизни Господь будет оставаться и быть его целителем. Он не даст распаться душам этих людей. Целитель – это тот, кто собирает воедино, тот, кто исправит и обязательно вылечит. Израиль никогда не будет поражен этой болезнью, ожесточением сердца, когда уже бесполезно, когда уже ничто не поможет. И мы понимаем, что Израиль – это прообраз Церкви Божией, народа Божьего. Это именно прообраз духовного хождения. И есть закон или закономерность исцеления наших душ, в чем, в общем-то, и суть спасения наших душ, в чем, в общем-то, и этапы духовного роста, потому что душа исцеляется постепенно. Но для того, чтобы исцелить больного, больной должен быть на стороне врача. Согласитесь. Для того, чтобы исцелить человека, у него должно быть желание вернуться к здоровью. Вот почему человек создан со свободной волей. Вот почему навязывать свою веру другим людям бесполезно. Потому что больной должен быть на стороне врача. И вот, обращаясь к Израилю, который на стороне врача, Господь сказал: «Я целитель твой». Он дает ему определенный закон, по которому исцеляется его душа. Душа каждого отдельного человека – закон, по которому совершается духовный рост. Закон, по которому мы, христиане, в том числе, возрастаем в познании Бога в Церкви Божией. Я попытаюсь сейчас в короткое время открыть вам некоторые истины. Будьте внимательны, потому что много интересных слов вы услышите. Первое, о чем здесь сказано: если ты будешь слушаться гласа Господа Бога твоего. Это первый этап духовной жизни человека. Что сие представляет? Вы знаете, что о голосе Божьем, когда говорится в Священном Писании, во-первых, и самое главное понимание – это голос совести. Если ты будешь слушать голос совести. Потому что Бог говорит человеку, и об этом много сказано в Новом Завете, именно через его совесть. И первое чудо, которое происходит с уверовавшим, обновление его совести. Она освобождается или очищается от порочности. Она была много раз раздавлена, повреждена, порезана, обожжена в нашей жизни, невостребована, ущемлена. Но вот когда человек встает на путь веры, именно то, что называется рождением свыше, у него открывается сердце, потому что написано «кровь Иисуса Христа». Это значит «животворящая сила Бога». Это не физическое, не химическое вещество кровь Христа. Когда в Библии говорится об этом, не о крови телесной говорится, а о животворящей, оживляющей Божьей силе. Кровь Иисуса Христа очищает нашу порочную совесть. Вот почему уверовавший, тем-то и отличается рожденный свыше, что он становится не бессовестным, а совестливым. Вдруг то, что казалось хорошим и обычным, то, к чему он себя поощрял и оправдывал в других, становится болезненным и неприятным, потому что Бог коснулся самой глубины его естества. Он исцелил эту поврежденную совесть. И вот в жизни христианина ты можешь еще не прочитать Писание. Не с того начинается христианская жизнь, что ты прочитал Библию и понял ее. Многие, прочитав, так ничего и не поняли или понимали такого, что не пробудило их совесть. Но когда человек правильно подходит к Богу с покаянием в своей душе, с верой в признании того, что Бог есть, а я и не знал, он говорит. Но сейчас я чувствую, я верю, потому что вера приходит от слышания Слова Божьего. Не только, которое говорит проповедник, или которое ты прочитал, но которое вдруг сверхъестественным образом начало проникать в твое сознание, к тебе обращенное. И вот человек рождается в духовный мир, его совесть пробудилась, он слышит его голос Божий. Но здесь есть одна интересная особенность. В еврейском языке есть уточнение. Если по-настоящему послушаешь, если по-настоящему послушаешь. Мы можем это перевести так, если будешь внимательно прислушиваться. Для того, чтобы начался духовный рост, для того, чтобы началось преображение души, для того, чтобы началось ее исцеление, для того, чтобы очищалась совесть и стала действительно доброй, надо внимательно прислушиваться. Ну, проще говоря, нужно услышать. Здесь есть один важный закон, о котором мне хочется сказать. Свойство Всевышнего не такое, как у человека, свойство мышления Божьего. Приведу вам пример. Человек мыслит так. Вот передо мной два сосуда. Один пустой, другой полный. Раз сосуд пустой, он будет вмещать, его можно наполнить. Раз сосуд полный, или в нем что-то налито, он не вместит столько, сколько пустой. Так мы мыслим, правда? У Бога совсем иначе. Вот два сосуда. Наполнить можно только тот, который полный, а пустой вместить ничего не может. Вы скажете, как же это так? Это какой-то парадокс. Но это закон духовного мира. Пустое не вмещает. Господь наш так и скажет об этом имеющему прибавится. А у неимеющего отнимется то, что он и думает иметь. О чем идет речь? Об этом же говорится и в этой заповеди. Услышавший услышит. Христос скажет, наблюдайте, как слушаете. Имеющие уши, мало того их иметь, нужно еще и услышать. Так вот, первая ступень, когда человек слышит заповедь Божию и слышит Слово Божие, когда он слышит его, если, как говорили древние, если услышит, вы понимаете, о чем сейчас идет речь? Один раз голос Божий, если услышит в своей совести и поступит так, если услышит заповеданное Богом, услышит это то, как он поступит, понимаете, это свидетельство. Тогда ему сообщится много от Бога. Тогда ему откроется гораздо больше. А если же оставит и не прислушается, и не примет, забудет то, что и знал. Вот как важна работа с нашей совестью. И хотя это всего лишь первый этап жизни, но мне хочется вам сказать, братья и сестры, слушайте глаза Его, прислушивайтесь, что в вашем сердце. Как часто бывает в разговорах, в поступках, решениях, совесть укорила, сердце вздрогнуло. Господь говорит к тебе, поступи по совести. Совесть порой против разума идет даже. Совесть идет порой против обстоятельств. Совесть говорит, ты всех обманул, но не меня. Совесть – это то, что внутри. Это особое интуитивное чувство, которое, как только ты открываешь перед Богом, оно начинает оживать, оно начинает вести тебя, вести особым путем, путем мира, шалом, мир, высшего удовлетворения и счастья. Слава Богу! Первый шаг – послушание собственной совести. Второе написано – если будешь делать угодное пред очами Его. Причем, опять же, в еврейском тексте написано – делать прямо в глазах Его. То есть делать прямым все в глазах Его, в глазах Божьих. Блаженны те, кто исполняют Слово. Мы слышим Слово, испытываем порой от этого величайшее блаженство. Мы читаем Слово, и от этого действительно порой чувствуем вдохновение. Но написано: будьте же исполнителями Слова, а не слышателями только, обманывающих самих себя. Мысль простая, но она заключается в том, что если ты услышал своей совести, мало услышать, мало понять, о чем говорит Бог, надо еще и делать то, что слышишь. Вот вообще это основа христианской жизни, первооснова. И уже на этом состоянии или в этом состоянии, если жизнь человека прервется, душа может быть спасена воистину. Это состояние разбойника на кресте, его укорила совесть. Он был казнен по закону за свои преступления. Но он исповедовал своими устами, он сделал прямо в глазах Божьих, перед лицом смерти. Старайтесь делать прямо в его глазах, ходить прямо. Я думаю, что мы понимаем это. Написано: «Енох ходил перед Богом». Да и о многих святых Божьих говорится эта фраза, что они ходили перед Богом. Послушайте, ходить перед Богом, мы знаем, отличается от хождения перед людьми. В каком смысле? Люди не видят нашего нутра, но Бог видит все. Поэтому человек, который ходит перед Богом, даже говоря с другими людьми или имея какое-то дело с этими людьми, вот он здесь сердцем и там тоже. Он прямо совершает свой путь и все, что кривое, выпрямляет. Слава Богу! Дальше сказано: если будешь внимать заповедям Его. А вот здесь очень интересная вещь. Я знаю, что можно, оказывается, и так бывает, прожить всю жизнь в христианском обществе и так никогда не дойти до этого уровня жизни. Но для нас вообще понятие заповедей Божьих абстрактно. Потому что, наверное, тот уровень духовной жизни, который мы сегодня имеем, он только и есть в этих первых двух. Мы стремимся слышать и делать перед очами Его свой путь прямым. Но вот что такое внимать заповедям? Я лично знаю, когда я стал христианином, многие заповеди Христа, я уже не говорю заповеди, сокрытые в законе Божьем Ветхого Завета, именно даже заповеди Христа, признаюсь перед вами, вызывали у меня величайшее противление. Но, может, лучше сказать, я не мог разумом до конца принять их. Хотя именно сердцем, душой я смирялся, потому что все-таки у меня была внутренняя убежденность, сие есть Слово Божие. Но зачем это все нужно? И как этим жить? Да и возможно ли этим жить? Действительно, заповеди Божьи не сразу открываются человеку. Не сразу. Проходят многие годы жизни, прежде чем что-то в этом проясняется. Сначала голос нужно слышать, голос совести, и делать угодное перед Богом. И когда ты будешь в этом уже испытан, вот теперь вслушайтесь, Бог открывает такому человеку свои заповеди. Откровение заповедей Божьих, вслушайтесь, церковь, это награда Божия. Если человек верный в первых двух вещах, ему открываются духовные законы бытия, духовные законы жизни, запечатленные в Божьих заповедях. А ведь какое отношение у нас к заповедям? Ой, какая тягость, правда? Я обычно привожу самый распространенный пример. «Просящему дай, и давший не требуй назад». Самая простая, самая бытовая, самая реальная, самая прямая заповедь Христа, которая невозможна к исполнению на сегодняшнем уровне для многих из нас. Просящему дай. А чего ради? Он просит в долг, ну дам. Хорошо, этому дам, потому что этот отдает. А вот этому не дам, потому что не отдает. А некоторые знают, что есть такие, которые всегда не отдают. И поэтому многие братья, у которых есть что дать, решили: никому не дам лучше. Смотрите, как простейшая заповедь становится сложнейшей. Написано прямо: просящему дай. Но это не значит отдай. Но если у тебя есть из чего уделить, мы понимаем, что здесь есть определенные обусловленности. Если есть из чего, то дай. Я не говорю забери, отними у своей семьи, у своих детей. Но мы знаем, когда у нас есть. То дай, нет, не дам. А тот, кому дали, думают, что это он хочет требовать назад, уже ходит и косится, хотя еще не требует. Написано, не требуй назад. Мы не понимаем, что к одному одно написано, к другому к другое, что это разные вещи, друзья мои. Но я просто привел пример, что некоторые вещи, они становятся для нас, ну, нереальными. Мы не чувствуем их реальность. Но приходит определенное время в жизни, когда у человека расширяется сердце. Об этом говорил Давид: если ты расширишь сердце мое, потеку путем заповедей твоих. Мы не понимаем, нам они тяжкие, тяжкие совокупности заповеди Божии, сокрытые в слове, принципы, потому что мы не понимаем главного. Для чего они даны? Их цель, для чего? Бог хочет ограничить, тогда почему, сказал Христос, не тяжкие мои заповеди? Почему? Ведь Он же и есть законодатель, единый судья. Их цель, для чего они даны? Да для жизни они даны. Это единственный путь, по которому может воссоздаться человек по образу и подобию Божьему. Вдумайтесь в это. Так вот, сказано, что заповедям нужно внимать. В них есть глубочайший духовный смысл. И познанием заповедей, как их понимать, как их применять в жизни, как их применять в отношениях, не просто вот ты читаешь какую-то вещь, о чем говорится. Так вот, познать духовный смысл заповеди удостоверяются немногие люди. И тогда люди осознают, что это не строгость Божия, а это милость Божия. Ведь каждая заповедь приносит свою награду. Ведь одна только мысль, что Бог вникает во все перипетии нашей жизни, что Он знает все, она наполняет нас трепетом. Мы не можем знать всех наших путей, но Бог открывает это из своего слова. Как жить, что делать и какова воля Божия, чтобы мы могли следовать ей. Для чего? Да чтобы нам было хорошо. Слава Господу! Хочу несколько мыслей сказать, прежде чем мы закончим, о заповедях. И я хочу показать вам красоту и взаимосвязь Слова Божьего. Мы знаем, что когда Христа спросили, а какая наиважнейшая заповедь в законе? Помните, что Он ответил? В разных Евангелиях по-разному интерпретируется, но в общем суть была такая: возлюби Бога и возлюби ближнего. Когда Моисей с Синайской горы принес народу Божьему две скрижали, на которых перстом Божьим были написаны 10 заповедей, они подразделяются на две части. Одна скрижаль говорила о любви к Богу, другая о любви к ближнему. Смотрите, Христос назвал две, которые как бы заголовки двух скрижалей: «Люби Господа» и «Люби ближнего». А вот теперь начинается самое интересное. В Ветхом Завете в дальнейшем 613 заповедей открывают смысл десяти. То есть они являются как бы применением ко всякой области жизни, во всяком положении, состоянии, в судах, в делах, ну, во многих вещах, в домашних, бытовых, во всех. И как ни странно, их ровно 613. Неудивительно ли, правда? Количество букв, которыми записаны на скрижалях заповеди, составляет ровно 613. И Христос сказал: пока не придет небо и земля, ни одна буква из закона не придет. Смотрите, какая гармония. И вы знаете, что 613 делится на две части. 365 запретительных заповедей, которые составляют такое же количество, как дней в году, 365, и 248 предписывающих, которые составляют такую цифру столько, сколько в человеческом теле внутренних органов, костей, связок и суставов. 248 ровно – это анатомические знания. Удивительно, никакой случайности. Обратите на это внимание. Вот почему Соломон говорит: «Выслушаем сущность сего, бойся Бога и заповеди Его соблюдай, ибо в этом все для человека». В иврийском языке более подробно: «Ибо в этом весь человек». Бойся Бога и заповеди соблюдай, ибо в этом весь человек. Итак, я уже сказал, нужду в заповедях, понимание, желание, стремление жить по ним приходит к человеку не сразу. Я просто хотел показать глубину и красоту вот этой взаимосвязи единого повествования библейского, потому что законодатель у нас один – Бог. А вот четвертое – уставы Божии. Это вообще особенная сфера. Она доступна людям определенного духовного возраста. Если заповеди – это нравственные установления между людьми, то уставы соблюдать – это что-то особенное. Уставы соблюдать, слово «соблюдать» – это значит оберегать, блюститель порядка, от этого происходит слово, или исполнять в точности. Это очень важное служение перед Богом, соприкосновение с невидимым миром. Уставы, мы как-то говорили об этом, они сокрыты в прообразах Божьих. Приведу вам только лишь один пример. Мы спрашиваем, как нужно молиться, как служить Богу. Но в Библии все это написано. Вы скажете, где? В каких местах? В Новом Завете мало говорится. Совершенно верно. Но говорится много в Ветхом Завете, где в прообразах открыты уставы Божии. Достаточно только лишь посмотреть состав фимиама, который приносился на жертвенник и курение. Он олицетворяет молитву человека. Из чего он состоял? И написано, нельзя менять этот состав. Если мы будем знать, из чего он состоит, мы будем знать, с каким сердцем нам к Богу приходить. Вот почему, познавая уставы Божьи, мы можем отделить тьму от света, истину от лжи, новшество, новые учения, новые веяния от настоящего. Все есть в этом Слове Божьем. Слава Господу! И вот они пришли в меру, и вода, которая должна принести жизнь, она горькая, горькая вода. И вот он показывает на дерево. В еврейском языке так и написано: «Зайт» – горькое дерево. Горькое дерево зайд, оливковое дерево, как ни странно. И оказывается, если в горькое бросить горькое, в горькую воду горькое дерево, то совершится чудо, вода станет сладкой. Вода – это символ Слова Божьего, символ заповедей Божьих, символ уставов Божьих. Кажется, что горько его пить, кажется, что тяжело и не очень понятно. Израиль не мог пить эту воду, она бременем легла на него. Но оливковое дерево символизирует учение Иисуса Христа, символизирует действие Духа Святого. Да, сами по себе оливки могут быть горькими, когда сырыми, но когда из них потом выжмется масло оливковое, оно свидетельствует силе Святого Духа. Вот что происходит. Вода соединяется горечь с горечью, потому что сначала горько для нас действие Духа Святого. Он обличает сначала человека, вызывая в нем горькие слезы. Но когда Писание оживотворяется Духом, когда соединяется все это воедино, все становится сладким. Помните, как говорит пророк: «Обретены твои слова, и я съел их. Они были горечью в устах моих, но сладостью в чреве моем». Да помилует нас Господь, чтобы эти принципы исполнились в нашей жизни. Потому что если мы будем верны этим уставам, у нас в своей жизни никогда не будет гибели от ожесточения. И мы придем вот к этому удивительному оазису, где 70 пальм, они символизируют праведников, а 12 источников – учение Иисуса Христа. Именно это учение делает человека праведным перед Богом. Аминь. Господи, как прекрасно Слово Твое, как величественны заповеди Твои. Господи, как обширна Твоя заповедь, как величественна, как прекрасна. И нет ничего подобного ей. Я прошу Тебя, проведи нас этим путем. Пусть мы услышим Твой голос в совести и послушаемся Его. Господи, будем делать угодное пред Тобой и всем сердцем, всей своей силой стараться вникать в Твои заповеди, интересоваться, спрашивать, искать, и Ты откроешь нам их. и мы будем соблюдать уставы Твои хранить, и в духовной жизни совершится то, что сказано: Ты, Господь, целитель наш, Тебе слава во веки вечные. Аминь.